«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня весь цивилизованный мир следил за происходящим в Милане, где собрался 10-й юбилейный саммит «Азия и Европа», и на его полях или в его рамках состоялась встреча, запланированная между президентами, как полагает Европа, воюющих государств России и Украины. Было немало колоритных эпизодов, о них мы сегодня поговорим. А сейчас я представлю наших гостей. У нас в студии Григорий Трофимчук, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития. Добрый вечер, Григорий Павлович. И в нашей студии в Праге международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Первый вопрос Григорию Павловичу. Как вы считаете, вообще это была плодотворная идея свести президентов в Милане вот по горячим следам? Или следовало, может быть, как-то дать время на размышления, на обдумывание? Или ситуация не терпела отлагательств?
Я думаю, что это последняя попытка со стороны Евросоюза, Запада в целом, каким-то образом повлиять на Россию. Видимо, было удобно провести эти переговоры в рамках саммита «Азия-Европа», но точнее, и я бы назвал, и в принципе называю это более точно, эту встречу нормандский формат. То есть основные переговорщики – это Германия, Франция, Великобритания, соответственно, Россия и Украина. То есть США в данном случае участия не принимали, может быть, каким-то образом предварял своими тезисами президента Обама то, что там будет обсуждаться, давал какие-то установки в неофициальном формате. Тем не менее, именно вот эти основные ведущие страны Старой Европы, они, соответственно, сделали, предприняли вот эту последнюю попытку. А к чему привела эта попытка, это совершенно другой вопрос. Мне кажется, что... Продолжаем?
Да, давайте я тогда задам вопрос Андрею Шароградскому. Добрый вечер, Андрей. Какова была, по-вашему, последовательность наиболее интересных событий в Милане? Вам слово, добрый вечер.
Ну, вообще, вот этот Миланский саммит, как вы уже упомянули, это 10-й азиатско-европейский саммит, он проводится с 1996 года, и повестка дня такого саммита, если достаточно заглянуть на его, на сайт, который, в общем, есть в интернете, это легко найти, в повестке дня предусмотрено время для двусторонних встреч, то есть для решения каких-то проблем, предоставлена возможность лидерам разных стран. Я напомню, что в этом саммите участвовало около 50 глав государств, правительств или высокопоставленных государственных чиновников из стран Азии, из стран Европы. Были представители Австралии, Новой Зеландии и так далее. Так вот, было время в первый день саммита, то есть в четверг, вчера, было время для того, чтобы вот эти лидеры могли встретиться между собой, спокойно договориться о каких-то двусторонних встречах, может быть, не слишком длинных, но, по крайней мере, обсудить какие-то важные вопросы. И, кстати, очень интересные встречи состоялись, но я думаю, мы об этом поговорим чуть позже. Но Владимиру Путину, судя по всему, пошли навстречу, причем очень сильно пошли навстречу, потому что, как известно, он прибыл в Милан из Белграда. В четверг он принимал участие в военном параде, посвященном 70-летию освобождения Сербии от фашистских захватчиков. Там Владимир Путин простоял довольно долго под дождем. Парад, как говорят, затянулся, и из-за этого он приехал в Милан часа на 4 позже назначенного срока, а у него уже была назначена встреча с Ангелой Меркель, которая его прождала. Уже даже появились сообщения о том, что эти двусторонние переговоры сорваны. Однако встреча все-таки состоялась. Она состоялась поздно вечером, продолжалась более 2 часов. И по ее итогам обе стороны признали, что существуют очень серьезные разногласия по поводу подхода к решению вот этого украинского кризиса, по поводу, ну, как выражаются некоторые официальные лица, генезиса вот этого самого кризиса. Утром состоялся так называемый рабочий завтрак с участием представителей Украины, России, Петра Порошенко, Владимира Путина. Были также президенты Великобритании, премьер-министр Великобритании, президент Франции, канцлер Германии, представители Евросоюза, это глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу и председатель Европейского совета Ван Ромпей, и вот эти переговоры начались рано утром, ну, достаточно рано, скажем так, 8 часов, они назывались «рабочий завтрак», продолжались около 2 часов. После этих переговоров Путин покинул их как-то отдельно от всех других участников, бросив по-английски, что это была хорошая и позитивная встреча. И после этого выступил премьер-министр Италии Матео Ренци, простите, я его не упомянул сразу, конечно же, это премьер страны-хозяйки саммита. Он тоже говорил довольно в позитивных тонах, но почти сразу всех огорошил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, который обвинил, как он выразился, участников вот этой встречи в неконструктивном подходе, не дипломатичном, не гибком подходе. То есть сразу все надежды на то, что была достигнута какая-то прорывная договоренность, они растаяли. Это же подтвердила почти сразу и Ангела Меркель, которая, если верить сообщениям информационных агентств, достаточно влиятельных агентств, во время прошедшего за закрытыми дверями вот этого пленарного заседания уже самого саммита, в присутствии всех остальных высокопоставленных гостей, сказала Владимиру Путину о том, что Россия подписывала соглашение о Будапештске 1996 года, простите, может быть, 1994, я боюсь ошибиться, в соответствии с которыми признаются границы Украины, и Крым входит в состав Украины, то есть очень важное соглашение, на которое, ну, в общем-то, постоянно ссылаются, когда речь заходит о судьбе Крымского полуострова. Затем состоялась уже встреча вот в нормандском формате, о котором уже упомянул наш уважаемый гость. По итогам этой встречи была единственная, наверное, за сегодняшний день какое-то конкретное соглашение. Судя по всему, речь шла о том, что удалось все-таки договориться о базовых параметрах нового контракта о поставках российского газа на Украину. Я думаю, что эту тему мы будем еще подробно обсуждать в ходе нашей программы. Вот какая-то позитивная нота появилась, и затем все-таки состоялась двусторонняя встреча один на один Владимира Путина и Петра Порошенко. Ну, буквально за несколько минут до того, как я вошел в студию, еще продолжалась итоговая пресс-конференция Владимира Путина. Ну, показательно, что это была отдельная пресс-конференция российского президента. Вот приблизительно так развивались события, которые мы сейчас, видимо, будем обсуждать.
Да, давайте Григорию Павловичу задам такой вопрос. Чувствовалось ли, что Россия такая страна-изгой на этом саммите, и что она как мальчик для битья будет здесь восприниматься?
Нет, до этого этапа еще не дошло. Вот, может быть, следующие этапы будут связаны с таким ощущением, потому что сейчас Запад, ведущие страны Запада будут очень внимательно отслеживать, а что же реализуется из того, что было обсуждено в Милане. В Милане, на мой взгляд, рискну предположить, сделать такой знаменатель по итогам этого саммита, не решен ни один из важнейших принципиальных вопросов, в частности, касающихся конфликта на Украине. И об этом, кстати, Ангела Меркель практически открытым текстом заявила. Даже можно посмотреть на те фотографии официальные, которые опубликованы во всех изданиях. Ну, наверное, 100%, 80% вот ее лицо выражало какое-то недовольство. Это, кстати, о многом говорит. Что касается президента Украины Порошенко, то он обозначил четко, помимо минских договоренностей, в целом, три главных вопроса, которые он бы хотел не просто решить, а видеть развитие какое-то практическое по решению этих вопросов. Это еще раз реализация минских договоренностей, это выборы, которые официально Киев собирается проводить на вот этих неспокойных территориях, и это вопросы по газу, по поставкам газа. И, видимо, говоря о том, вот в частности, Меркель об этом говорила, что не решены вопросы, как я уже сказал, говоря о том, что ничего не решено, имелись в виду именно вот эти вопросы, и сейчас ожидания связаны с реализацией именно вот этих вопросов. Я думаю, опять же, рискну предположить, что после этого саммита ни со знаком плюс не будет каких-то процессов, ни со знаком минус. Все будет понемногу, потихоньку загнивать, как и загнивало и до этого. Кстати, интересный достаточно симптом. Накануне этого саммита не было никаких провокаций, как это иногда называют, но имею в виду какие-то какие-то яркие акции, какие-то события трагические, драматические, которые происходят на территории, которая обсуждается. Не было ничего. То есть вот в этом плане, может быть, повстанцы уже не обращают внимания на то, что происходит вне вот этих территорий. Даже перед визитом Владимира Путина в Белград, и то была мини-провокация, ну, сенсация такая футбольная, когда был прекращен матч Сербия-Албания, и, соответственно, ну, какую-то интригу внесло это событие. Здесь же не было ничего.
Давайте дадим слово нашему коллеге, корреспонденту Радио Свободы в Италии Джованни Бенси. Джованни, как вы вообще в Европе воспринимают сейчас Россию? Потому что после конфликта в Югославии не было в центре Европы такого горячего конфликта и противостояния, которое сейчас наблюдается на российско-украинской границе. Вам слово. Добрый вечер.
Да, но вы знаете, что в Западной Европе не совсем ясно, почему вот этот конфликт возник. Это не совсем ясно и на Украине, и в России, быть может. Но в Европе вся сложная система взаимоотношений между национальностями, языками, религиями и так далее совершенно непонятна и во многом неизвестна. И это касается, в частности, главу правительства, вот итальянского правительства Маттео Ренци, который это человек, который до вчерашнего дня практически занимался совсем другим порядком вопросов. Но мне кажется, что показатели для суждения, которые сегодня Европа дает об этом саммите в Милане, значит, смысл всего этого было хорошо передано как раз Маттео Ренци, председателем Совета министров Италии, да, который практически заявил, что Европа заинтересована в хороших отношениях с Россией, потому что Россию, конечно, надо привести снова в круговорот вот международной политики, потому что Россия очень важна, потому что у нее есть сырье, есть газ и так далее. Но вот и Украина должна быть спокойной, потому что неспокойная Украина тревожит очень Европу, которая не понимает, что на самом деле там происходит, и вообще боится, что вот где-то в центре России, практически географически, находится зона нестабильности. Я думаю, что этот саммит в Милане, может быть, послужил выяснению некоторых вопросов, но не решил основные проблемы, которые находятся на исходе всей этой истории. Я думаю, что самое главное, что вышло из этого, это что были определены некоторые проблемы, на которых следует работать, конечно. И это интересно, что вот Путин сказал, что, мне кажется, не Путин, а Порошенко сказал, что достигнуто согласие по поводу трех проблем, которые включают и проведение выборов на Восточной Украине. Все остальное, что можно сказать, это что этот саммит служит, входит и вписывается вот в систему тех политическо-психологических мер, которые должны привести к успокоению ситуации. А потом видно будет, так, по крайней мере, думают европейские лидеры. И это интересно, что единственный лидер, который выступил вот критически по отношению к Путину, это Ангела Меркель, это канцлер Германии. Когда вот Путин сказал, что это, ну, все было хорошо и положительно, и позитивно, то, что произошло в Милане, все-таки вот выступил потом вот Песков, секретарь по делам печати Путина, который сказал, что вот все-таки остается еще недопонимание, еще есть некоторые европейские лидеры, которые вот не согласны и не понимают, что происходит, а ведь, может, они понимают лучше других. Фамилии не были названы, но все знали, что имелось в виду Ангела Меркель.
Спасибо. А к нашему разговору подключился Виталий Бала, директор агентства моделирования ситуации из Киева. Виталий, скажите, пожалуйста, каких решений ждала украинская политическая элита от Петра Порошенко на саммите в Милане?
Добрый вечер. Ну, во-первых, главное, чтобы не было решений, которые в той или иной мере могли в Украине как бы рассматриваться как очередная уступка со стороны украинской власти, как это по большому счету происходило в последнее время, и реакция общества на это была, ну, скажем так, мягко говоря, не позитивная. Я бы хотел тут сказать несколько... Ну, там реально было три вопроса, которые рассматривались. Это Минские соглашения, это действительно вопрос выборов на Донбассе, это газовый вопрос, так, с которыми как бы президент Украины поехал в Милан, и вокруг этого как бы происходили, по большому счету, основные консультации, переговоры все это время. Тут вот журналист из Италии говорил о том, что единственная это Ангела Меркель, которая как бы критически выступила. Я хотел бы все-таки еще добавить, что премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон во время завтрака сегодня в 8 утра, когда Путин высказался о том, что он считает и против разделения Украины и Донбасса как бы частью Украины, и тут Кэмерон задал ему вопрос: вы готовы публично как бы сказать, что вы не поддерживаете инициативу сепаратистов о проведении местных выборов, которые собираются провести в Луганской части области Донецкой, на что Путин как бы ушел от ответа, и было понятно, что этого публично делать не будет. И после этого Кэмерон сделал заявление, что в случае, если Россия не будет выполнять те же Минские соглашения, о которых была достигнута договоренность, речь шла о отводе войск, выходе из Украины и так далее, то санкции как бы будут продолжаться. Поэтому на самом деле не все так как бы однозначно в том смысле, что не понимают, что все, что происходит. Конечно, Европе было бы лучше, чтобы это все происходило там где-то, и они туда не вмешивались. Но последнее, о чем я хотел бы сказать, завершение вот этого двусторонней встречи Порошенко-Путин, ну, дало заявление. Да. Президент Украины сказал, что ни о чем, по большому счету, договориться не удалось, в том числе и по газу, хотя у него есть такое оптимистическое заявление о том, что 21 октября в Брюсселе, когда будет встреча Украина-Россия, Еврокомиссия, и о газе все-таки вопрос, возможно, будет поднят и решен. А Путин заявил, что Россия больше не будет как бы в долг давать газ Украине, и в том числе и Донбасс, на Донбасс как бы, да, поставки делать. Поэтому, по большому счету, мы можем констатировать, что собрались, поговорили и разошлись.
Спасибо, Андрею Шароградскому. Вопрос. Как, по-вашему, вот одна из трех ключевых проблем была газовая проблема. Россия как бы оказалась здесь в проигрыше. По-моему, везли пакет таких довольно наступательных предложений, а в результате попали в международную изоляцию. Вам слово, Андрей.
Ну, то, что Владимир Путин явно чувствовал себя на этом саммите неуютно, ну, для меня, по крайней мере, очевидно. Вот еще раз, некоторые буквально детали его поведения, его заявления, то, что он покидал первым места встреч и так далее, все время находился один. По крайней мере, то, что мне вот удалось увидеть, ну и наблюдая за сообщениями информационных агентств, все это говорит о том, что действительно он чувствовал себя, судя по всему, неуютно и в какой-то изоляции. По поводу газовых соглашений я не берусь судить об их выгодности или невыгодности для Украины и России. Я только могу привести детали, и, может быть, опять же, наши уважаемые эксперты что-то добавят и проанализируют их. Так или иначе, по крайней мере, в сообщениях информационных агентств прозвучали следующие цифры, что Россия возобновит поставки газа Украине с начала, видимо, ноября, если до конца октября Украина выплатит из 3 миллиарда 100 миллионов долларов долга. Вот такая цифра была приведена агентством Рейтер. Как минимум 2 миллиарда долларов. Также появлялись сообщения о том, что в ходе переговоров с главой Еврокомиссии и председателем Европейского совета Петр Порошенко поднимал вопрос о предоставлении Украине краткосрочного кредита как раз на вот эти самые 2 миллиарда долларов. И буквально за несколько минут до нашего эфира, когда шла пресс-конференция Владимира Путина, он упоминал вот об этих самых газовых договоренностях, он говорил о трудностях, которые испытывает сейчас Украина с выплатой задолженности, и он дословно сказал, что я надеюсь, что наши европейские партнеры подставят плечо Украине. Вот в таких, ну, скажем, таких нюансах прозвучала вот эта самая газовая проблема, которая, очевидно, очень серьезная. И, в общем, европейские страны явно обеспокоены тем, что может быть срыв поставок украинского газа в Европу. Об этом довольно много говорилось. И масло в огонь подливал и Владимир Путин, который вот как раз перед поездкой в Белград дал интервью сербской газете «Политика» и заговорил о том, что Россия прекрасно или существенно сократит поставки газа в Западную Европу, если Украина начнет несанкционированный отбор газа для собственных нужд. Но Путин сказал тогда, что он надеется, что до этого не дойдет. И вот сейчас мы имеем дело с тем, что после переговоров, после второго раунда, сегодня, еще раз напомню, состоялись, в общем-то, 3 раунда переговоров в несколько разном формате. Последняя встреча была 1-1. Так вот, после второй встречи с участием Франсуа Олланда и Ангелы Меркель, вот как раз и прозвучало, причем из уст Петра Порошенко, о том, что достигнут базовые договоренности по будущему контракту. А вот что из этого получится в будущем, я сейчас пока судить не берусь.
Григорий Трофимчуков, вопрос. Как, по-вашему, разочарована ли Европа России в качестве партнера по экспорту газа? И уже поглядывает ли на другие альтернативные источники его экспорта?
Ну, мягко говоря, разочарован. Именно поэтому я и считаю, что это был последний шанс, последнее предложение со стороны Европы вот, по созыву, по использованию вот этого формата Азия-Европа для того, чтобы решить украинский конфликт. Наш итальянский коллега коснулся ключевого момента, на мой взгляд. Я действительно с ним согласен. На Западе мало кто разбирается, понимает, а что же произошло между русскими или, скажем, русскоязычными украинцами, что вызвало такое страшное противостояние. И поэтому Ангела Меркель заявила, что каждый стоит на своих позициях, каждый интерпретирует вот это начало и развитие конфликта по-своему. И именно по той же причине президент Лукашенко буквально вот только что на днях заявил о том, что Янукович является главной проблемой, с которой все началось. Ну, наверное, действительно, Янукович по каким-то причинам покинул столицу, государство, которым он руководил, и после этого ситуация пошла в разнос. И еще два важнейших момента, на которых стоит остановиться, как бы там ни было, вот сейчас говорилось о том, что вопрос впрямую ставился президенту России по поводу того, считает ли он вот эти восточные территории территориями, относящимися официально, формально, неформально к Украине. Якобы он ушел от ответа. Тем не менее, Европа в лице того же Барозу заявила, что президент России подтвердил, что эти территории входят в состав Украины. Это единственный знаменатель, которого добилась Европа, причем здесь уже не важно, что конкретно говорит президент России, это выброшено в информационное поле, и этот тезис начинает жить своей жизнью, и, кстати, его же будут использовать радикальные патриоты, которые, ну, так достаточно косо смотрят, российские патриоты, русскоязычные, на Владимира Путина, считая, что он действует не совсем так, как он должен действовать в этой ситуации. И второй знаменатель, который подбил Запад после этой встречи, это контроль российско-украинской границы. Я думаю, что вот по этим двум направлениям Запад будет двигаться по окончании вот этого саммита.
Вопрос Джованни Бенси, нашему коллеге в Италии. Как вы считаете, может ли Европа оказать какую-то более весомую помощь в разделении противоборствующих сторон, в наведении порядка, в прекращении огня, или она не захочет вмешиваться во внутренние дела Украины и России?
Ну, понимаете, у меня впечатление, что Европа играет во всей этой истории, скорее всего, роль зрителя. Европа смотрит, что происходит, и попытается
принимать решения в случае к случаю. Потому что у Европы два интереса главным образом. Это интересы, которые не связаны с какими-то идеологическими предпочтениями или с большей или меньшей любовью к той или другой стране. Европа, у Европы проблема обеспечивать себе снабжение газом. Потому что зима на носу как раз, и вот эта проблема, если проблема снабжения, газоснабжения будет нарушена, конечно, это будет плохо для всех. И вот Европа стремится прежде всего к этому. А в отношении Украины Европа боится большой войны. Да, поскольку вот не все поняли, в чем дело там, и откуда вот это страшное противостояние и так далее, общее впечатление таково, что если дела так будут продолжаться, то будет большая война. И большая война – это плохо не только для России и для Украины, но это плохо, прежде всего, для самой Европы. Поэтому политика Европы, за исключением, может быть, Ангели Меркель, это канцлер Германии, которая, быть может, больше всех понимает некоторые вещи, все другие лидеры Европы будут идти дальше по этим двум направлениям. Ну, сказал и глава итальянского правительства Ренци, что Россию надо вернуть в водоворот или в круговорот вот европейской политики, мировой политики. Это нельзя изолировать Россию, потому что Россия для нас... источник многих вещей, источник газа и так далее и тому подобное. А с другой стороны, если продолжается это противостояние на Украине, тогда это, возможно, большая война. И этого Европа хочет избежать. Вот и под сенью этих двух вопросов, этих двух, скажем, идеалов, можно сказать так, да, которые не идеалы, но это значительно более скромная вещь. Вот, но под сенью вот этих элементов Европа будет продолжать, и это мы видели тоже в Милане, потому что было много разговоров, разглагольствований, но, по сути дела, все осталось, как это было раньше. Это подтвердили там некоторые вещи, которые были уже решены, о которых уже было... уже были разговоры в Минске и так далее. И, собственно говоря, все продолжается по-прежнему, только, надеется, Европа более вежливо. Понимаете? И я не знаю, как долго будет продолжаться эта ситуация, но пока максимум, что может сделать Европа, это таково.
Вопрос Виталию Бала, политологу из Киева. Как вы-то, наверное, как представитель Украины, действительно воспринимаете Россию как источник угрозы большой войны. Что могло бы, по-вашему, опровергнуть эту репутацию Кремля в глазах Европы? Вам слово, Виталий.
Спасибо. Мы на самом деле не источник угрозы большой войны. И это не только я воспринимаю. Тут на самом деле все гораздо сложнее. И я думаю, что это надолго. К сожалению, Россия, именно государство России, а не страна Россия, а государство России сейчас большинством, подавляющим большинством населением, гражданами Украины воспринимается как страна, как государство враждебное. То есть оно воспринимается как государство-агрессор. То есть мы понимаем и отдаем себе отчет, что в ближайшие там перспективе у нас не может быть никаких нормальных отношений с государством Россия. Это исходит из, во-первых, не только той конфликтной военной ситуации, да, которая развязана на Донбассе, и давайте будем говорить объективно, то есть все понимают, что учат, снабжают, то есть так называемые ополченцы, они не могут купить в супермаркетах или военторгах тяжелое вооружение, там, начиная с градов, да, заканчивая, там они уже пытаются .ру, вроде бы захватили украинскую армию. И аннексия Крыма. То есть пока аннексия Крыма существует, то есть для украинского государства, для граждан Украины, вот Россия не может считаться государством, которое, государство с сосед, и не говоря уже о каком-то братском, о чем мы постоянно говорили. И чем дальше, как бы ситуация все более в этом плане градус невосприятия как страны добрососеда, я бы так сказал, она все поднимается и поднимается. И в этом смысле Запад делает в очередной раз большую, с моей точки зрения, ошибку. Так было во время событий на Майдане, когда советовали лидерам оппозиции там подписывать какие-то там соглашения с Януковичем, не понимая того, что происходит в стране. В стране у нас, с моей точки зрения, наверное, я единственный, который пытается достучаться, всем объяснить, здесь нет и не было никакой революции, здесь на самом деле протестное движение, которое началось у нас в 21 веке, и поддерживают его уже, по моим подсчетам, если в январе месяце мы делали социологию, было 9,8%, до больше 3,5 миллионов людей, которые активно участвовали в этом, то есть, учитывая их семьи, это около 10, я думаю, сейчас гораздо больше. Эти люди и как раз являются добровольцами, которые идут на Донбасс, волонтеры, которые тратят большие на самом деле и идут и помогают и армии, и добровольческим батальонам. Это как бы, ну, по большому счету, источник не иссякаем. И это не понимает, кстати, немножко и украинская власть нынешняя, с моей точки зрения. Поэтому относительно большой, как вы говорите, войны, она, с моей, ну, по моему мнению, может быть только в одном случае, когда вот руководитель России, господин Путин, как бы решить для себя задачу выходить из ситуации по максимуму. То есть пойти по максимуму и потом пытаться отыграть, чтобы войти в ситуацию, с которой он начинал. То есть, называется, по большому счету, он пойдет и отступит после того, когда уберут все те проблемы, которые сейчас идут в стране. Я в это мало верю, потому что, по большому счету, сейчас, на сегодняшний день, практически и вооруженные силы, и как бы, да, граждане страны, они к этому готовятся, и это будет, ну, мягко говоря, уже не та ситуация, которая была в Крыму. И в этом смысле вот для Запада, наверное, самое главное понять одну простую вещь, что все договоренности, которые они пытаются достигнуть с Россией относительно того, что пусть как-то что-то там, где-то там конфликт останется как таким, лишь бы нам было хорошо, на самом деле это не будет окончания этой ситуации. И пока мы не войдем в статус-кво, как было до того, я думаю, мы будем всегда жить вот в ожидании, как вы говорят, как вы сказали, вот этой большой войны, к сожалению. Это мое такое личное мнение, вот то, что как бы я понимаю, да, то, что я вижу, то, что происходит здесь и там.
Спасибо, Виталий. Давайте Андрею Шароградскому дадим слово. Как по-вашему, вот Европа не собирается мириться с оккупацией Крыма? Мне кажется, она уже смирилась с потерей в Грузии, Южной Осетии, Абхазии, а крымская проблема еще все-таки она не, что ли, не поставлена в ней последняя точка, по мнению Европы. Как вы считаете, Андрей?
Ну, судя по тому, что говорила Ангела Меркель, действительно, эта точка не поставлена. Я думаю, что она, в общем-то, никогда не будет поставлена до тех пор, видимо, пока Крым не вернется в состав Украины, потому что, ну, об этом говорят сейчас очень многие историки и политологи, о том, что вот этими своими действиями, вот этой блистательной, как некоторые считают, операцией по аннексии Крыма, проведенной Владимиром Путиным, Россия нарушила такие очень базовые принципы устройства, европейского устройства, которые сформировались после Второй мировой войны. Она нарушила эти принципы, а эти принципы, может быть, даже иногда негласные какие-то и, в общем, просто принимаемые теми странами, которые находятся на континенте, они позволяли сохранять стабильность и спокойствие, потому что понятно, сколько разных проблем может возникнуть, если сказать, что действительно Крым был присоединен к России в соответствии с международным законодательством, и Россия имела право исправить вот эту, как, опять же, очень часто многие любят говорить, некую историческую ошибку, вот это решение Никиты Хрущева, или сейчас говорят, что Маленкова, о том, чтобы передать Крым в состав Украинской Советской Социалистической Республики. Вот так, я думаю, сейчас воспринимается эта проблема. Понятно, что многие европейские европейские лидеры, вот, учитывая ту ситуацию и желая как можно скорее снять вот эту военную напряженность, которая сейчас на востоке Украины, они понимают, что де-факто вернуть Крым будет очень трудно, и, скорее всего, это состоится не скоро, но я не думаю, что вот эта точка будет когда-то поставлена. Ну, я имею в виду, опять же, повторюсь, пока Крым находится в составе Российской Федерации.
Вопрос. Как вы считаете, согласится ли власть Донецка и Луганска на выборы по схеме Киева?
Нет, ни в коем случае власть Донецка и Луганска не согласится на выборы, которые собирается проводить Киев. Они об этом достаточно четко заявляют. А мне кажется, здесь дело даже не в непримиримости самой вот этой позиции, а в недостатке, ну, политического опыта. Просто здесь нужно быть политиками, чтобы выйти из этой ситуации, не уничтожив полностью всю инфраструктуру, экономику и собственное население. Какие-то попытки выйти в политическую плоскость были у руководителей, предводителей вот этих территорий. Тем не менее, они ни до чего не довели конкретного, просто потому, что там есть определенные силы, которые постоянно гасят эти начинания, считая и заявляя, что какой-то политический потенциал – это предательство интересов населения вот этого региона. То есть тут абсолютное непонимание присутствует важности политической ситуации. Что касается войны, которая может начаться или уже началась, но я могу сказать, что это столетняя как минимум война, вот такой образ возьмем, метафору, 100 лет, она уже началась, причем это не Третья мировая война, как ее многие квалифицируют, это война за передел постсоветского, но я думаю, что это прилагательное можно уже забыть, постсоветское пространство, словосочетание, за передел евразийского пространства, поскольку евразийское пространство намного менее необходимо Западу, чем, скажем, постсоветское, которое уже никого не волнует абсолютно. Потому что все страны, которые в этом пространстве, в этом периметре находятся, они по сути своей уже антисоветские страны. Эта война началась, более того, Европа пока ничем не рискует, входя в эту войну, потому что у Европы на наконечнике, если так можно выразиться, вот этого копья, находится Украина, которую не просто всегда можно заставить бросить в бой, она сама готова идти в этот бой против России. То есть ситуация уже сложилась для этого, морально-психологическая. Поэтому Украина является буфером для Европы, Европа является буфером для Соединенных Штатов Америки. Поэтому пока ситуация для Европы абсолютно нормальная.
Вопрос Джованни Бенси. Как вы считаете, вот похоже ли на правду то, что Григорий Трофимчук называет началом столетней войны, что так надолго может затянуться вот этот острый конфликт между Киевом и Москвой?
Ну, понимаете, это сегодня главный вопрос сводится к тому, кто будет управлять той огромной территорией, которая находится на востоке России, на востоке от Урала. Вы знаете, что есть теория такой политики или стратегической политики, что кто управляет Центральной Азией, управляет миром. Да? И действительно, сегодня проблема находится в том, кто будет управлять эти огромные регионы, которые после падения Советского Союза стали фактически бездомными или остались во власти каких-то диктаторских режимов, которые вот управляют в Средней Азии. И, конечно, сейчас будет идти борьба за передел вот этой Средней Азии и азийского пространства. Чем это кончится, мы не знаем. Но, конечно, будет в Западной Европе стремление или тенденция рассматривать Украину как своего рода буфер между самой Западной Европой и остальной частью этого огромного территория, который простирается на востоке. И я думаю, что мы находимся сейчас на переходном пункте в переходном моменте вот исторического развития. Сейчас это происходит ломка старой ситуации, старого положения в Европе. И вот есть такая опасность, что или такая возможность, я не знаю, опасность ли это или нет, но есть возможность даже раздела дальнейшего России, но раздела не по национальностям, и не по территориям, а раздела по основным линиям исторического развития с самого начала. Значит, византийско-православная, славяно-православная, тендирующая к католицизму, это вся область, которая находится вокруг Львова, например, на Украине и так далее. Так что мы сейчас, это мое мнение, находимся перед эпохой вот больших исторических и грандиозных перемен. И вот это, быть может, это украинско-российская война, которая происходит в районе Луганска и восточной Украины, все это только частица вот этой большой, этих больших перемен.
Спасибо. Дайте Виталию Балу дадим слово. Как вы считаете, Виталий, пытается ли Кремль примерить на себя форму жандарма постсоветской, посткоммунистической Европы?
Нет, я так не считаю. Я считаю, что на самом деле надо говорить о внутриполитической мотивации президента России. По большому счету, они на протяжении многого периода времени, как я это называю, воплощали в жизнь доктрину агрессивного патриотизма. У них это получилось, и он сейчас стал, с моей точки зрения, заложником. И мы видим, когда он двигается за пределы России, то у него поддержка только растет. Я хотел бы сказать по поводу там наконечника Украины, как бы, я думаю, что это не совсем корректное сравнение. Мы, Украина же вступить в бой. Мы же не вступали в бой там за Таганрог, за Воронежскую часть области или Кубань. Мы как бы вот пытаемся сохранить свою страну в той как бы ситуации, которая нам была определена после действительно Ялтинского соглашения 1945 года. Потом, как говорят, вроде бы подарили Крым России, но те, кто хоть чуть-чуть изучал историю, понимают, что сколько денег ресурсов Украина вложила в Крым для того, чтобы его возродить, потому что, по большому счету, с точки зрения элементарной логистики, инфраструктуры, как бы это было выгодно передать. И, насколько мне известно, то, что я читал в документах, как раз украинское руководство тех времен, оно отказывалось брать Крым, потому что понимало, что это будет очень серьезная проблема с точки зрения финансов, ресурсов, экономики и так далее. И второй момент, который по большому счету тоже вот сейчас бытует в средствах массовой информации, среди политиков, Украина как бы буфер между Россией и там, Западной Европой. Я думаю, что дефиниция буфер, наверное, не совсем правильна. Если так перейти к историческим каким-то параллелям, да, какому-то сравнению, ну, то, что сейчас происходит, это, с моей точки зрения, выходит за рамки здравого смысла, не говоря уже о международном праве, каким-то правилам международного сосуществования между государствами с точки зрения соблюдения каких-то правил приличия и, самое главное, мира, то мы не по своему желанию оказались как бы вот той крайней границей, да, как в свое время была Киевская Русь, когда шло татаро-монгольское иго, которое фактически и тогда не дало возможность зайти в Европу. Я думаю, что ситуация, к сожалению, повторяется, и где-то приблизительно сейчас так и выглядит. Это даже если возвращаться вот к теме православия, христианства, которое на самом-то деле все началось отсюда, из Киева.
Да, незавидную вы роль тут в этом сравнении отвели Владимиру Путину, он, особенно в татаро-монгольском вот этом варианте. Андрею Широгарскому вопрос: как по-вашему, ощущается ли желание Кремля создать какую-то протоимперию на обломках СССР и взять ее под свой контроль?
Ну, Владимира Путина постоянно обвиняют в имперских амбициях, в этом, в общем-то, ничего нового нет. Действительно, вся логика его действий, хотя часто эту логику действительно трудно рационально просчитать, но все-таки она говорит о том, что он хочет объединить некие земли, которые бы так или иначе находились под, если не юридическим, то, по крайней мере, политическим влиянием Москвы. Насколько успешно у него это получается, мы можем судить по тому, что Россия осталась фактически в полной международной изоляции, как трудно очень назвать такого хорошего, верного союзника России сейчас. Я думаю, с этим согласятся практически все и сторонники, и противники политики Владимира Путина. Вот так это все выглядит со стороны, но еще раз, к сожалению, результаты, в общем, приводят к таким вещам, как нынешний конфликт на Украине, жертвами которого стали уже более 3500 человек. И, в общем-то, эта цифра на самом-то деле ужасная. Вот, опять же, возвращаясь к вопросу, который вы задавали по поводу столетней войны, такое не забывается в течение очень долгого времени. То есть, я думаю, несколько поколений должны вырасти в мире, прежде чем вот это вот желание, может быть, каким-то образом отомстить той или другой стороной уйдет. И появится действительно реальная возможность такого стабильного, мирного, стабильной мирной жизни вот в этих регионах. То, что был допущен вот этот самый военный, кровавый военный конфликт, это, конечно, это можно назвать катастрофой.
Григорий Трофимчук, вопрос. Через 5 дней встречи в Брюсселе. Как вы считаете, успеют ли стороны какие-то новые предложения подготовить, перегруппировать силы?
Нет, никаких новых предложений не будет. Будет замер результатов практической реализации вот по тем договоренностям, которые уже достигнуты. Если результата не будет, то давление на Россию будет возрастать. Хотел бы пояснить, вот я чувствую, запала вот эта метафора моя в умы наших собеседников по поводу столетней войны. Это даже не метафора, это конкретный технический расчет. Мы все имеем перед глазами пару страшных врагов, то есть 26 лет как минимум, ну если там, допустим, с 88 года считать, хотя этому конфликту еще больше лет, мы имеем вот эту пару врагов: Армения, Азербайджан, практически четверть века. Если мы посмотрим на размеры этих стран, этих республик, это достаточно небольшие государства, и как бы соотнесем размеры России и Украины, которые фактически опосредованно вступили в войну, то как раз мы можем умножить на 4, а скорее всего и на 10 здесь можно умножить. Поэтому вот этот конфликт, он просто так никуда не уйдет. Поэтому если мы там имеем четверть века вот этому конфликту, как минимум, потому что он не закончен, он будет развиваться, то здесь мы вполне можем нарисовать вот такую гипотетическую цифру 100. Еще очень важный момент. Если кто-то рассчитывал в 2008 году через грузино-юго-осетинский конфликт, войну, подорвать ситуацию на евразийском пространстве, то это не получилось. А с российско-украинским конфликтом это, скорее всего, получится. Потому что нельзя сравнивать, кстати, многие эксперты сравнивают 2008 год и 2014. Сравнивать абсолютно невозможно. То есть это полная противоположность. Вот эти две войны, эти два конфликта. Я сейчас не говорю о том, что Россия не является стороной конфликта, вот в данном случае. А там президенты России и Грузии абсолютно прекратили все отношения между собой на официальном уровне, на каком угодно. Они просто не общались. Более того, там до персональных каких-то высказываний в тот или иной адрес дошло дело. Да. На личности перешли. При этом народ, все-таки народы, грузины и русские, они продолжали любить друг друга, несмотря ни на что, и они это подчеркивали с помощью каких-то общественных организаций, партий и так далее. Здесь мы видим прямо противоположную ситуацию. То есть, эта пирамида полностью перевернута. А президенты России и Украины, практически в регулярном режиме встречаются и обсуждают проблематику. При этом народы стали друг другу врагами. Достаточно зайти в интернет и почитать, что друг о друге пишут россияне и украинцы. Соответственно, если это другого рода совершенно конфликт, полностью противоположный, мы будем иметь и другие последствия от этого конфликта.
Джованни Бенси, вопрос. Как, по-вашему, к Брюсселю через 5 дней удастся достичь каких-то более сближения хотя бы нынешних позиций? Вам слово, Джованни.
Ну, я думаю, что никакой решительной перемены ситуации не будет. Потому что, как уже было сказано, вот Россия находится в определенном положении, из которого не может выходить на самом деле. Вот Россия не Советский Союз, конечно, не может поступать как Советский Союз. Значит, этой опасности, о которой кто-то говорит все-таки, что Россия будет пытаться установить какую-то монополию власти над Европой, это нереально. И то, что будет происходить на всяких совещаниях между западными партнерами и Россией, будет заканчиваться главным образом тем, что Запад попытается каким-то образом построить какую-то защитную стену вокруг России, оставляя открытыми только те лазейки, которые служат дальнейшему развитию экономических отношений. И между прочим, западные промышленники, западноевропейские промышленники, капиталисты, правые силы и так далее очень дружественно относятся к Путину. Да? И вот Россия будет главным образом, на Россию будут смотреть как на поставщика вот именно энергоносителей. Да? На Украину будут смотреть так и будут воздействовать так, чтобы эта страна вела себя спокойно, чтобы не было. И в конце концов, вот Путин в Милане сказал, что ему не хочется установить новое Приднестровье, да? Значит, не хочет из Восточной Украины создать новый источник напряжений и национальных и националистических противостояний, как в Приднестровье. Вот, и эти слова воспринимаются положительно на Западе. Значит, ну, Россия будет, конечно, великой державой, если она хочет этим быть, конечно. И вот Путин будет проводить свою националистическую политику, но Запад заинтересован прежде всего в том, чтобы Россия стала поставщиком сырья, поставщиком энергоносителей. И я думаю, что все эти переговоры, которые будут проходить в Брюсселе или в других местах, не знаю, вот это там планируется много в этом плане, будут служить как раз прежде всего созданию вот этой взаимосвязи между Россией и Западом. И, конечно, это все будет служить тоже психологическим моментом, что вот Россия не остается вне круга цивилизованных народов и так далее, и что Украина должна так или иначе мириться с ситуацией. Это будет то, что, по моему мнению, будет в следующие годы.
Спасибо. Виталий Балл, вопрос. Почувствовала ли украинская сторона симпатии со стороны Европы, и что Европа не оставит Украину в тяжелом материальном положении?
Ну, на самом деле, это очень, с моей точки зрения, актуальный и, наверное, один из главных вопросов, ответ на который 100% дать сейчас никто не может. Хотя, скажем, к счастью, я бы так даже сказал, для Украины, кроме Европы, еще есть Соединенные Штаты Америки, еще есть Канада, еще есть Япония, Австралия. И поэтому это будет проблема Европы, с моей точки зрения, если Европа будет занимать ту позицию, которую она пыталась занимать в первую очередь до момента этой трагедии с Боингом малазийских авиалиний, то есть там как бы прошло немножко прозрение, к сожалению, только потому что случилась такая трагедия, и столько людей погибло, и детей в том числе, то мне кажется, что и в Европе именно, опять же, давайте так будем объективны и реалистичны. Европа, она же не состоит из Франции, Италии, да, и Германии. Есть еще Восточная, Центральная Европа. И в этом смысле там есть определенные, скажем так, не совсем понимающие и разрешающие эти проблемы вопросы. Та же Прибалтика, Польша, она немножко по-другому смотрит на всю эту ситуацию, понимая, чем это может и грозить. И у меня складывается впечатление, что и канцлер Германии, она как бы уже отдает себе адекватно оценивать ситуацию. И в этом смысле хочется как бы верить и понимать, что действия Европы будут направлены не на то, чтобы там кого-то наказать, кого-то уничтожить, а попытаться ввести вот нынешнюю ситуацию в алгоритм решения проблемы с точки зрения обеспечения как бы мира не только в Европе, да, а тут правильно сказали о евразийском континенте. Я думаю, именно там, на самом деле, сейчас главная проблема. И это, наверное, после внутриполитической мотивации Путина второй, как бы, пункт создания вот такого. Не зря он начинал еще 10 лет назад вот это евразийское сообщество.
Да, спасибо, спасибо, Виталий. Напомню, что в нашем прямом эфире участвовали наши коллеги Джованни Бенси и Андрей Шароградский, а также политологи. В Москве это был Григорий Трофимчук, а в Киеве Виталий Бала. Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Надеемся, что метафора «Столетняя война» так и останется метафорой, и найдут народы путь к миру. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Елена Колупаева.